18. Гутцер. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 20 ноября 1847 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. Суббота. 20 ноября 1847 год. У нас не хватит продовольствия, чтобы пережить еще одну зиму и лето здесь, во льдах. Предполагалось, что хватит. Сэр Джон обеспечил два корабля провиантом на 3 года при условии полного рациона для всей команды, на 5 лет при условии вполне достаточной нормы пищевого довольствия для людей, ежедневно выполняющих тяжелую работу, но сокращенной для остальных, и на 7 лет при условии значительно урезанного, но все же приемлемого дневного пайка для всех без исключения. По расчетам сэра Джона и капитанов Крозье и Фитцджеймса, продовольствия на Эребусе и Терроре должно было хватить до 1852 года. Но, вопреки расчетам, последние съедобные припасы у нас кончаются где-то следующей весной. Доктор Макдональд на Терроре уже давно сомневался в доброкачественности консервированных продуктов, и он поделился своими подозрениями со мной после смерти сэра Джона. Затем, во время первого нашего похода на Кинг-Уильям, история с испорченными и вредными для здоровья консервами, в скобках.
Банки были взяты из самых нижних упаковочных клетей, хранящихся под жилой палубой.
Подтвердило наличие проблемы. В октябре мы, 4 врачей, обратились к капитану Крозье и командору Фитцджеймсу с просьбой разрешить нам произвести полную инвентаризацию. Затем мы 4, при содействии матросов, получивших задание помогать нам передвигать многие сотни упаковочных клетей, бочонков и тяжелых баков в обоих нижних палубах, средней и трюмной, а равно проверять выбранные образцы продуктов, провели инвентаризацию 2 раза во избежание ошибки. Свыше половины консервов непригодно в пищу. 3 недели назад мы доложили об этом обоим капитанам в просторной, но холодной бывшей каюте сэра Джона, в скобках.
Фитцджеймса, номинально по-прежнему остающегося простым командором, Крозье, новый начальник экспедиции, называет капитан, и все прочие следуют его примеру.
На тайном совещании присутствовали мы, 4 судовых врачей, Фитцджеймс и Крозье. Капитан Крозье, в скобках,
мне надо помнить, что он все-таки ирландец,
впал в ярость, подобной которой я никогда прежде не видел. Он требовал от нас исчерпывающих объяснений, словно мы, врачи, несли ответственность за припасы, имущество и провианта в экспедиции Франклина. Фитцджеймс же, с другой стороны, с самого начала сомневался в качестве консервированных продуктов, и в частности, поставщика онных, в скобках.
Единственный член экспедиции или адмиралтейства, похоже, выражавший вслух подобные сомнения.
Но Крозье отказывался верить, что столь преступное мошенничество могло быть совершено на кораблях военно-морского флота Британии. Джон Пэдди, главный судовой врач Террора, прослужил во флоте дольше всех из нас, 4 офицеров медицинской службы, но большую часть времени исполнял свои обязанности на военном корабле Мэри вместе с боцманом Крозье Джоном Лейном в Средиземном море, где консервы составляли лишь самую малую часть продовольственных запасов. Мой номинальный начальник на Эребусе, главный судовой врач Стивен Стэнли, также никогда прежде не имел дела со столь огромным количеством консервированных продуктов на борту корабля, придающий огромное значение разнообразным диетам, необходимым, дабы предупредить цингу. Доктор Стэнли потерял дар речи от потрясения, когда наша инвентаризация показала, что половина оставшихся банок с консервированными овощами, мясом и супами либо протухла, либо испорчена еще каким-нибудь образом. Один лишь доктор Макдональд, занимавшийся вопросом поставки продовольствия с мистером Хелпменом, с секретарем капитана Крозье, имел объяснение такому положению вещей. Как я записал в своем дневнике несколько месяцев назад, помимо 10 000 банок консервированной говядины на борту Эребуса, мы располагаем запасами консервированных баранины, телятины, разнообразных овощей, в том числе картофеля, моркови и пастернака, различных супов, а также 9 450 фунтами шоколада. Алекс Макдональд, представлявший нашу экспедицию в качестве медика, взаимодействовал с главным управляющим Дептфордского продовольственного склада и с неким мистером Стивеном Голднером, поставщиком продовольствия, заключившим контракт с нашей экспедицией. В октябре Макдональд доложил капитану Кразье, что 4 поставщика назначили цену за снабжение экспедиции сэра Джона консервированными продуктами компании Хоггарта, Кэмпбелла, Купера и Эйвса, а также фирма вышеупомянутого мистера Голднера. Доктор Макдональд сообщил капитану и премного удивил всех нас своими словами, что цена, предложенная Голднером, составляет лишь половину от цены, запрошенной остальными тремя, в скобках,
гораздо более известными
поставщиками. Вдобавок, если другие компании планировали поставить продовольствие в течение месяца или 3 недель, то Голднер пообещал произвести поставку немедленно, в скобках,
взяв на себя упаковку и перевозку.
Разумеется, о немедленной поставке не зашло бы и речи. При столь низкой цене за свои услуги Голднер потерял бы целое состояние, если бы продукты были хорошего качества, причем приготовлены и законсервированы должным образом. Но, похоже, никто, кроме капитана Фитт-Джеймса, не обратил на этого внимания. Адмиралтейство и 3 полномочных представителя службы географических исследований в отборе продуктов участвовали все, кроме опытного инспектора Дептфорского продовольственного склада. Немедленно порекомендовали принять предложение Голднера и полностью выплатить запрошенную сумму, то есть более 3800 фунтов, в скобках.
Целое состояние для любого человека, но особенно для иностранца, каковым, пояснил Макдональд, и является Голднер. Его единственная консервная фабрика, по словам Алекса, находилась в Галисии, в Молдавии.
Голднер получил одну из крупнейших заказов на поставку продовольствия в истории Адмиралтейства – 9500 банок мясных и овощных консервов весом от 1 до 9 фунтов и 20 тысяч банок консервированных супов. Макдональд принес на совещание одну из рекламных листовок Голднера с перечнем подлежащих поставке продуктов, в скобках.
Фитт-Джеймс сразу узнал ее.
И при виде ее у меня потекли слюнки. 7 сортов баранины, приготовленная 14 разными способами телятины, 13 сортов говядины, 4 разновидности мяса молодого барашка. В списке значились зайчатина, куропатка, крольчатина, в скобках.
В луковом соусе и приправленная карри, фазан и с полдюжины других разновидностей дичи.
И если служба географических исследований желала запастись морепродуктами, Голднер брался поставить консервированных лобстеров, треску, мясо вест-индийской черепахи, лососину и копченую селедку. Для праздничного обеда рекламная листовка Голднера предлагала всего за 15 пенни фаршированного трюфелями фазана, телячий язык под соусом пикант и говядину по-фламандски. «На самом деле, — сказал доктор Макдональд, — обычно мы получали соленую конину в лошадиных бочках. Я уже достаточно много времени провел в море, чтобы понять смысл выражения. Матросы, которым постоянно давали конину под видом говядины, в конце концов стали называть бочки для провизии лошадиными. Впрочем, они довольно охотно ели соленую конину. Голднер обманул нас гораздо сильнее, продолжал Макдональд, обращаясь к трясущемуся от ярости капитану Кразье и сердито кивающему командору Фитт-Джеймсу. Он подсунул нам дешевые продукты в банках с этикетками от значительно более дорогих. Обычную тушеную говядину под видом тушеных рамштексов, например. Первая стоит по прейскуранту 9 пенни банка, но он запросил 14, поменяв этикетку. «О, Господи!» — взорвался Кразье. «Да каждый поставщик выкидывает такие номера с Адмиралтейства. Обманывать флот заведено еще со времен Адама. Это не объясняет, почему у нас вдруг подошли к концу запасы провианта». «Да, капитан», — продолжал Макдональд. «Дело в обработке продуктов и в запайке банок». «В чем?» — переспросил ирландец, явно стараясь держать себя в руках. Лицо Кразье под потрепанной фуражкой пошло красными и белыми пятнами. «В обработке и в запайке», — повторил Алекс. «Что касается обработки, то мистер Голднер похвалился патентованным процессом, при котором он добавляет большое количество нитрата соды, хлористого кальция, и громадные чаны кипящей воды, чтобы повысить температуру обработки. Главным образом для увеличения скорости процесса». «И что здесь такого?» – осведомился Кразье. «Банки были просрочены. Требовалось что-нибудь сделать, чтобы у Голднера в заднице загорелся факел. Его патентованный процесс ускорил события». «Да, капитан», – сказал доктор Макдональд. «Но огонь факела, горевшего в заднице Голднера, явно был горячее, чем огонь, на котором торопливо обрабатывали мясо, овощи и прочие продукты перед консервированием. Многие медики полагают, что при правильной обработке продуктов уничтожается вредная флора, способная вызвать болезнь. Но я самолично наблюдал за голденеровским процессом обработки, и он просто не обрабатывал мясо, овощи, супы достаточно долгое время. «Так почему же вы не доложили об этом полномочным представителям службы географических исследований?» — раздраженно спросил Кразье. «Он докладывал», — устало сказал капитан Фит-Джеймс. «И я тоже. Но единственным человеком, прислушавшимся к нам, был инспектор Дептфорского продовольственного склада. А он не имел права голоса при принятии окончательного решения». «То есть вы говорите, что половина наших продуктов испортилась за 3 года по причине некачественной обработки?» Лицо Кразье по-прежнему рассвечивали красные и белые пятна. «Да», — сказал Алекс Макдональд. «Но равным образом следует винить, нам кажется, некачественную запайку».
«Запайку банок?» — спросил Фит-Джеймс.
В своих сомнениях относительно Голднера он явно не доходил до сей технической детали. «Да, командир», — сказал фельдшер Стерора. «Консервирование продуктов в жестяных банках является новшеством, поразительным изобретением нашего века. Но за последние несколько лет употребления в пищу консервов мы узнали достаточно, чтобы прийти к заключению. Правильная пайка швов на цилиндрических банках решительно необходима для предотвращения порчи содержимого».
«И люди Голднера некачественно запаяли эти швы?» — спросил Кразье голосом, напоминающий тихое угрожающее рычание.
«Да, примерно на 60% банок, обследованных нами», — сказал Макдональд. «Вследствие небрежной запайки швы получились негерметичными. А негерметичность швов, похоже, стала причиной ускоренного гниения наших консервированных овощей, говядины, телятины, супов и прочих продуктов». «Но как такое возможно?» — спросил капитан Кразье. Он тряс своей крупной головой, словно человек, оглушенный ударом. «Мы вышли в полярные воды вскоре после отплытия кораблей из Англии. Я думал, здесь достаточно холодно, чтобы любые продукты сохранились до самого судного дня».
«Судя по всему, вы ошибались», — сказал Макдональд.
«Многие банки, оставшиеся от поставленных Голднером 29 тысяч, полопались. Другие же раздулись от газов, образовавшихся в результате гнилостного процесса внутри. Вероятно, некие вредоносные пары просочились в банки еще в Англии. Возможно, некие микроскопические организмы, пока неизвестные медицине и науке, проникли в банки во время транспортировки или даже на консервной фабрике Голднера». Кразье нахмурился еще сильнее.
«Микроскопические организмы? Давайте обойдемся без этих фантастических домыслов, мистер Макдональд».
Ассистент судового врача лишь пожал плечами. «Возможно, это звучит фантастически, капитан, но вы, в отличие от меня, не провели сотни часов, напряженно глядя в окуляр микроскопа. Мы еще плохо понимаем, что представляют собой и означенные организмы. Но уверяю вас, если бы вы увидели, сколь великое множество онных присутствует в простой капле питьевой воды, вы бы сразу посмотрели на вещи трезво». Лицо Кразье, к этому моменту принявшее более или менее нормальную окраску, вновь побагровело при замечании, возможно, содержавшем намек на далеко не трезвое состояние, в каком капитан частенько находился.
«Ладно, часть продуктов испортилась», — отрывисто сказал он.
«Как мы можем убедиться, что все остальные продукты пригодны в пищу?